Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы листаем книги царств, ну и вообще Ветхий Завет. Конкретно сегодня будем открывать третью книгу царств. Сразу скажу, что конкретно своего автора эта книга не называет, но традиционно считается, что это пророк Иеремия. Дата написания тоже довольно примерная, ну, скорее всего, это 560-е и 540-е года до нашей эры. И, конечно же, эта книга является продолжением первой и второй книги царств, которые, как мы помним, единое произведение. Ну и начинаются с рассказа о становлении Соломона царем после смерти Давида. Начинается история с объединенного царства, а заканчивается страной, разделенной на два царства, известного как Иудея и Израиль. О том, что они объединены в одну книгу, я уже сказала. За остальными подробностями сегодня я, как всегда, обращаюсь к преподавателю кафедры теологии Горного университета Дмитрию Борисовичу Осипову. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Ну что, сегодня такая вводная, наверное, у нас с вами будет беседа. Поговорим вообще о структуре этой книги и о том, как мы в дальнейшем будем ее воспринимать.
Да, сейчас вот у нас, получается, на очереди третья, четвертая книги царств. Почему я говорю, что третья, четвертая? Потому что так же, как и с первой и вторая книги царств, это единое произведение.
Один свиток, просто для удобства на две части поделенный.
Да, одно произведение вот на две части. Точно так же и здесь. Третья, четвертая книги царств – это вот два свитка, но это одно произведение. Одно произведение, один замысел, один автор. И эта книга, она подводит некий итог израильской, древней, израильской государственности, монархии, и охватывает события порядка 400 лет от кончины Давида и воцарения Соломона, Соломон строит храм, да, до Вавилонского плена и разрушения храма. Вот 400 лет.
То есть тоже вполне себе такая обширная история.
Это весьма обширная история. В ней много всяких имен, очень много событий.
Ну представьте себе. Как и во всем Ветхом Завете.
Да, да. Но здесь, конечно, если мы берем книги царств, то вот особенно третью, четвертую, то это вот там просто, так сказать, идут повествования о множестве царей, там множество правителей, там множество событий. И, конечно, вот я вижу цель нашего разговора, раз уж мы взялись за это дело, да, и решили в этом разобраться, чтобы была от этого польза, так сказать, увидеть ее логику, увидеть какие-то смысловые взаимосвязи, которые пронизывают сложную ткань повествования этой книги.
То есть здесь главное не действующие лица, которых много, а именно вот эта вот смысловая,
да,
часть.
Да.
То, что написано между строк, что называется.
Да. И давайте сейчас постараемся вот увидеть эту книгу в общем контексте библейского повествования. Смотрите, ведь там с чего все начинается? Разделенное человечество после потопа, Вавилонская башня, значит, все. Человечество уходит от Бога, все народы расходятся по своим, так сказать, краям.
Уделам и весям.
Да, обожествляют творение, теряют связь с Творцом. И это происходит везде и повсеместно. И Господь выбирает одного человека, Авраама, испытав его веру и верность, дает ему откровение и завет. И производит от него народ, Израиль, которому дает великих пророков. И этот Израиль должен, он избран для чего? Чтобы в нем восстановились эти изначальные отношения с Богом. Он воспринял изначальное откровение о едином Боге. И он, в нем должно благословиться, должны благословиться все племена земные. То есть Израиль должен стать светом человечества.
И вообще, по идее, одним единым народом на всей земле.
Но не Израиль единым народом.
Да.
Просто Израиль через него,
да,
это откровение... Вот, должно прийти всему человечеству.
Угу.
Это уже сказано Аврааму с самого начала: «В семени твоем благословятся все племена земные». То есть, получается, этот библейский рассказ, даже сугубо семейные, какие-то вот эти вот, так сказать, национальные истории, которые мы видим, они имеют свои, в качестве своей перспективы вот это единое грядущее человечество,
угу,
которое дальше... И это все очень тесно связано с Новым Заветом, соответственно, да? И евреи получают закон на Синае, как им жить, чтобы быть народом святым, в котором, который станет светом для остальных народов. И, значит, дальше вот мы видим... Но дальше начинается долгая история их прихода в землю обетованную, войн, их царствование. С чем она связана? А с тем, что народ не может быть народом святым, потому что люди не способны это откровение вместить, они не могут жить с Богом, они хотят быть такими, как все остальные народы. В общем, И здесь Господь их воспитывает. Вот практически вот этот до Вавилонского плена – это какой-то воспитательный процесс.
То, маленького трехлетнего ребенка, если не младше.
Ну, знаете, не маленького, так, так сказать, ребенка. А маленький ребенок таких делов не наделает. Это уже большой ребенок, у которого еще, так сказать, уже способен совершать некие действия, а соображения у него еще маловато, да, так сказать. И вот Господь этого своего сына неразумного воспитывает где-то наказанием, где-то наградой, где-то как-то. Через пророков, через внушение. И вот эта долгая педагогическая история, в ходе которой народ становится иным. Вот в конце этой истории мы еще, да, увидим, что народ, как он меняется, пройдя через Вавилонский плен, становится пригодным для исполнения вот этой особой божественной роли. И ключевой момент в этом процессе, это как раз вот мы говорили в прошлый раз про книгу, первые две книги царств, про царствование царя Давида, и Бог, вот, он воздвигает праведного царя, и Давиду открывает, что у тебя родится сын, и он будет мне сыном, и царства его конца не будет. И вот, короче говоря, смотрите, получается, что обетование Давиду в 7 главе, что потомок Давида, из царей, из его рода, вот в нем-то вот это конечное благословение Божье Аврааму, оно исполнится, когда человечество снова станет единым.
Ну, то есть некий мостик уже на новый завет.
Ну, конечно. Вот это источник вот этой мессианской идеи.
Угу. Отсюда все пошло.
То есть мы видим, что Израиль приходит в землю обетованную, он готовится к этой особой миссии, и Давиду открывается, что один из царей его рода, вот он и будет тот самый помазанник, мессия, мессия это значит помазанник, через который объединит весь мир, и при котором откровение придет всему человечеству. Вот, мы получаем это. Но дальше что мы видим? Мы открываем третью, четвертую книги царств, и мы видим Соломона, а потом мы видим разделение этого государства и длинную-длинную череду царей, один хуже другого. И мы видим, что все эти цари оказываются далеко не теми, о которых было дано это Божье обетование, правильно? Они не таковы.
Ну, к сожалению.
Да, они вот не таковы. И вот они, то есть... И мы видим все несовершенство этого Божьего народа. То есть это очень важная идея, потому что она, опять же, показывает некую перспективу, что не в этой национальной истории, не в этих национальных чаяниях лидера, царя, там, вот не здесь, так сказать, Божий замысел, а он в чем-то ином. И он обращен куда-то в будущее. То есть эта книга подводит итог израильскому царствованию, смотрит она на это все с сугубо религиозной точки зрения. И эта книга, она как бы вот показывает, что наше прошлое было не на высоте, хотя нам были даны великие обетования, но будущее перед нами открыто. Но нам оставлен такой важнейший урок. Итак, книга царств, третья, четвертая. Как она построена? В ней можно выделить, построена она очень ясно, четко. Вот если видеть эти третью, четвертую книгу в их единстве, очень ясное, такое четкое построение. Значит, есть... Начальный раздел и конечный. Начальный раздел – это с 1 по 11 главу. Давайте запомним. Угу. Первая, 11 глава первой книги царств. Третьей книги царств.
Да,
третий. Главным действующим героем является Соломон. При нем наступает мир, и он строит храм. Иерусалим в своей славе. Открываем последнюю книгу, открываем конец, последнюю часть – вот этого произведения. Это 18-25 главы 4 книги царств. 18-25. Там говорится про закат царства Иуды, про закат Иерусалима и разрушение храма. Чем все закончилось? Вот так. Когда евреев уводят в плен. И еврейские цари оказываются там, и Иехония оказывается в Вавилонском плену. И между ними... Вот это первое, последнее. Иерусалим, Иерусалим, храм, храм, да? Вот запомнили. Только тут взлет, а здесь падение. И между ними три раздела. Три раздела. Значит, раздел второй. Это 12-16 главы.
Третьей книги царств.
Третьей книги царств. Угу. Там говорится о том, как после Соломона, начинают править Раваам, его сын. Правит он плохо. Царство разделяется на Израиль, куда входит 10 колен, и Иуду. Это юг. И центром в Иерусалиме. Царство Иуды, царство Израиля. И между ними вот уже, так сказать, дорожки раздваиваются. И вот эти вот цари, особенно Израиля, идут путем идолопоклонства. Они сплошь и рядом нарушают Божий закон. Вот, мы видим значит, это вот 12-16 глава, как это царство разделяется, и потом идет вот самая серединка, самый такой, может быть, объемный, центральный раздел, с 17 главы 3 книги царств по 8 главу 4 книги царств. 17 3 по 4, по 8 главу 4 книги царств, где говорится о том, как Бог пытается исправить свой народ. И там повествуется о царях как севера, так и юга. И главными действующими лицами в этом разделе являются пророки, которых Бог посылает Израилю. И вот это, ну, слушайте, это одна из интереснейших вообще, так сказать, разделов Библии. Это такой буквально эпический цикл сказаний, знаменитый, про пророка Илью и пророка Елисея. Вот это вот именно центр, самый центр вот, вот этого произведения. Это удивительно колоритный рассказ. Вот мы, я надеюсь, до него доберемся. Там, слушайте, есть о чем поговорить. Там сначала рассказывается про Илью, великого чудотворца, который там, которого ворон кормил, помните, который с жрецами Ваала соревновался, дождь наводил, там, так сказать, все-все-все вот это.
Ну да, это все мы из жития знаем.
Да, да, вот это все мы будем разбирать. А потом после него приходит Елисей, его ученик, и он молится о том, что и Господь дает ему, он желает получить силы в два раза больше, чем у Ильи. И Господь ему эту силу дает. И там описано очень интересно: 7 чудес Ильи и 14 чудес Елисея. Ну, раз силы в два раза больше, да, то, соответственно, вот так и показано. Но и вот как они борются с этим. Они, вот там пророки такие, знаете, немножко, конечно, не в нашем понимании пророки, мы вот это увидим, потому что пророк, конечно, мы видим, это, во-первых, это люди семейные, это не аскеты, не старцы, у них есть жены, дети, там, куча детей, так сказать, все хозяйство, ну и потом, так сказать, они денежку получают за свою, так сказать, деятельность, такой штатный пророк храмовый, да, так сказать, должность, ну и потом они вовлечены по полной просто в политику, дают советы царям, устраивают перевороты, решают судьбы. То есть там, ну, это очень интересно читать.
Ну, то есть такой политический деятель тех времен.
Да, да, такие политические пророки. Ну, там религия, политика не отделены друг от друга, и они как бы активнейшим образом в этом участвуют. Вот. Вот это вот центральный раздел, он очень интересен. И потом идет, ну, соответственно, раздел 4, где говорится, ну, то есть с 9 по 17 главу уже 4 книги царств, 5 и 17 глава, там говорится про упадок Северного царства, то есть царство Израиля, упадок, как следствие, ну, их нечестия, их грехов, и упадок чем заканчивается, что их уничтожает Ассирия. И наверняка все знают про самарян, Иисус и самарянка, да, сказать, самаритяне, да, сказать, что это за этнос, соседний с евреями. Это вот потомки этого самого Северного царства, которые были больше, ну так, элита была депортирована ассирийцами, крестьян-то они оставили, а туда переселили язычников. Все поперемешались, и сложился отдельный этнос, который, причем они верили в Бога, но при этом, так сказать, имели пятикнижие, но тем не менее евреи их считали, ну так, немножко еретиками. Вот, так сказать, вот это соседи евреев. Вот это, получается, четвертая, ну и дальше пятая часть, о которой мы уже говорили.
Закат.
Она говорит про закат уже Иуды, про закат царства Южного и гибель Иерусалима, разрушение храма, такие, но уже не от Ассирии, а от Вавилона. Вот.
Ну, то есть оба царства в итоге были разрушены.
Да, да. Давайте подведем маленький итог, потому что мы сейчас много всего сказали, подведем итог. То есть, получается, третья, четвертая книги царств, как единое произведение, делится на 5 частей. Первая и последняя, они параллельны. В первой говорится про возвышение Иерусалима при Соломоне, а второе, так сказать, в последней про закат. Потом говорит, вторая часть говорит про разделение на два царства, Израиль и Иуду, начало проблем. Серединный раздел большой, он говорит о пророках, которых Бог посылал, чтобы исправить положение, и там повествование про Илью и Елисея. И четвертый раздел – это гибель царства Северного, гибель царства Израиля от Ассирии. Ну и все завершается гибелью Иерусалима от Вавилона. Вот такова структура, она очень стройная, она очень продуманная. И мы регулярно будем об этой структуре вспоминать, потому что мы будем двигаться по вот этим разделам. И, соответственно, сегодня мы начнем разговор про вот этот первый, так сказать, раздел этого произведения, в котором говорится про царствование Соломона. Это с 1 по 11 главу.
Да, но прежде, вот чем мы начнем, хочу еще лично от себя такой вопрос задать. У всех почти книг царств, ну конкретно вот у книг царств, у них традиционно нету автора, ну в смысле как?
Да.
То есть есть некие сомнения. Вот здесь считается, что это пророк Иеремия. Почему так вышло с авторами? Ну то есть это просто течение времени, когда забыли уже, кто написал? Или это специальный какой-то замысел, что-то в этом такое есть?
Это вопрос очень хороший. Но, очевидно, ответ, он лежит, может быть, в психологии вот этих древних обществ, древних людей, Древнего Востока, да? Возьмем, например, русские летописи. Русские летописи. Летопись из года в год она ведется. Там есть какие-то циклы, наверняка есть авторы и выдающиеся книжники, выдающиеся люди, историки там.
Но если учесть, что вообще мало кто умел писать в те времена, то, наверное, это были ученые люди.
Да. Но мы, так сказать, они там подписывались, это я написал и так далее. У нас есть какие-то предания. Вот есть такая полулегендарная фигура Нестор-летописец.
Угу.
Но Нестор – это один из десятков авторов. Нестор обобщил многое, что было до него там в XI веке. И после него, после Нестора, многое там, так сказать, люди писали, эти книжники. Но Нестор нигде не ставит свою подпись. Это написал Нестор. Мы открываем Библию. Ну, слушайте, там практически... Какие-то книги авторские – это книги пророков.
Угу.
Вот там вот речь, принадлежащая пророку. Но уже книги Моисея, Пятикнижие, они анонимны. Нет, не указано, кто это все пишет, и все, ну, по факту. Псалмы. Не, ну там, правда, написано «Псалмы Давидовы», да, на некоторых, да, псалмах. Это все такое, вот, слушайте, дело. И я думаю, что это связано с тем, что, ну, просто люди в ту далекую эпоху, у них было другое понятие про индивидуальность, про личность. Вот в античности… Личность, она в центре. Моя я. Вот я там, там демократический строй. Там вот каждый человек – это такая вот важная, так сказать, личность, и он оставляет сочинения под своим именем, пытается прославиться.
Да, ну, это чисто исторический такой вот момент, когда, у них…
А здесь, ну, какая-то другая психология. Вот наши иконописцы, вот, ну, не подписывали они своих иконы. Слова народные, понимаете? Вот, потому что, значит, мое я… Не самое важное, а самое важное – что-то другое. Есть что-то более высокое, чем я. Я напишу важную, прекрасную книгу, но я скорее скажу, что эта книга принадлежит кому-то, Соломону или Давиду.
Ну, то есть автор он, я просто взял и записал.
Ну, потому что вот это такой важный, хороший человек, и я написал такие важные, хорошие истины. И Бог мне их открыл. И поэтому надо, чтобы... Не нужен я. Мое «я» вообще не важно.
Чтобы Бог был на первом месте,
Бог
а
на
я
первом
уже
месте.
Не важен.
И через какого-то важного, серьезного человека эти... Главное, чтобы эти истины пришли к этим людям. И поэтому вот у них было специфическое понятие об авторстве. Там не было понятия плагиата, ну и, конечно, не было понятия о профессиональном таком авторском тщеславии. Вот как ни странно. В средние века то же самое. Очень средневековый тип мышления. Люди писали удивительно богословские творения, подписывались какими-то именами совершенно. Там Дионисий Ареопагит. Ну вот, сочинение 5 века. Дионисий жил в 1-м. 5 век, там описано монашество, там описаны епископы, пресвитеры, там вся церковная структура, митрополиты. Понимаете, церковные обряды, там все-все 5 века. Громадное влияние на церковь и так далее. Человек скрывает свое имя, подписывает авторитетной фигурой. Понимаете? Ну, это... Полное попрание законов человеческого тщеславия. Вот. Но я думаю, причина где-то в этом.
Угу. Вот. Что Господь все равно должен быть на первом месте, потому что это его авторство, а я, как человек, уже так и быть, останусь неизвестным.
Останусь неизвестным. Да. Хотя это страшно любопытно. Ну, вот видите, мы люди другой эпохи.
Ну, да.
Нам личность.
Нам любопытно.
Нам очень важна личность.
Да.
И мы хотим эту личность увидеть, почувствовать. А о чем он думал, чем он пользовался, как он писал эту книгу. Ну вот Дух Божий через это все действовал. Вот наша эпоха ставит свои вопросы. У них совсем другое мышление. Нам это тоже надо учитывать.
Так, ну что, я так думаю, у нас сегодня осталось буквально минут 5-7. Мы успеем пару глав, наверное, прочитать.
Ну, да, пару глав, наверное, не успеем за 5 минут, но тем не менее, мы давайте скажем хотя бы о том, чему посвящен вот этот первый раздел.
Да.
С 1 по 11 главу Соломон, главное действующее лицо. И здесь рассказывается о том, как непросто все происходит в царстве Давида, когда Давид престарелый. Там разворачивается настоящая борьба за власть опять между его сыновьями. Но по ряду причин в ней побеждает Соломон. И Давид уже на смертном одре дает ему завещание. Вот это первые две главы, они как раз вот про это завещание, то есть борьба за власть, еще при живом царе, но уже таком сильно стареньком. И Давид побеждает Соломон, как это было, мы в следующий раз как раз поговорим, это любопытно. И Соломон, и Давид ему передает завет. И главное в этом завете, ну, вот, понимаете, верность Богу. Вот он передает ему, он говорит, что все, что я вот имел в своей жизни, да, сын мой, это вот Господь. Поэтому будь ему уверен, и Господь все приложит. Дальше Соломон идет принести жертву Господу, и когда он приходит к святилищу, совершает жертвоприношение, у него, ну, так сказать, приходит сновидение. Господь ему открывается в сновидении, говорит с ним во сне и спрашивает: чего ты хочешь, Соломон? В чем твое желание? О чем ты хочешь меня попросить? Вот поставим себя на место Соломона, чего бы мы попросили у Бога?
Ну, что-то, у каждого, наверное, есть, с властью там.
У каждого есть свое желание, своя какая-то боль, у каждого есть свое стремление, каждый бы там сказал свое. А Соломон попросил мудрости. Он сказал: я должен тебе послужить, и ты меня сделал царем. Слушай, дай мне мудрость.
И это уже показатель того, что изначально какая-то мудрость у него есть.
Да, но дай мне мудрость, чтобы мне судить по твоей воле, по твоей правде. Угу. И Господь говорит: хорошо, что ты это попросил. Ни богатства, ни власти, ни победы над врагами, ни мало ли там чего, да, так сказать. Вот мудрости, да. Дам тебе эту мудрость, а все остальное тебе приложится. Это 3-4 главы. Потом рассказывается, как Соломон реорганизует свое государство, создает систему государственного управления, и, конечно, главным центральным событием этого раздела является строительство храма, когда он вступает в союз с финикийским царем Хирамом, тирским царем, а там это же Ливан, так сказать, Финикия, и там у них ливанские кедры, которых в Иудее нету. И он там целая строительная программа, идет, так сказать, грандиозное описание, как рубят эти кедры, так сказать, специалисты, как они их там переплавляют, так сказать, как они их транспортируют, То есть строятся величественные здания Божьего храма, и божественное присутствие его наполняет. Это, конечно, прекрасное описание, вот, подробное описание этого храма с 5 по 8 главу. Но дальше идет завершение с 9 по 11. И там говорится про падение Соломона. Говорится про него две вещи основных. Первое, что он набрал себе жен, зачем ему было столько, там говорится прям такие прямо солидные цифры.
Ну, то есть денег не хватило, всю казну потратил на женщин?
Ну, нет, там не в этом. Вот как раз денег у него было, вот, как, вот, так сказать, очень много. Соломон был богат, и царство его не бедствовало. Это была тяжелая такая дипломатическая работа. Так сказать. Ну, все мы объясним, откуда жены иноплеменные. Но беда, знаете, в чем была его проблема, Мария? В том, что он любил своих жен. Проблема.
Вот парадокс.
Парадокс. Он любил своих жен, поэтому...
Но они были иноплеменные.
Они были, да, так сказать, язычницы, и они склонили его сердце. Он ставить храмы языческим богам в Иерусалиме, допустил идолопоклонство, и это пошло с самого верха, и пошло в народ. Все. То есть...
Рыба гниет с головы.
Да. И это первый момент, и началось вот это какое-то извращение, так сказать, его царства, потому что он стал пытаться править, как другие цари. Наемная армия, колесницы богатства и рабский труд порабощает свое население, нарушая все предписания книги Второзакония, которые даны царю. Соломон все нарушает, и это очень печально. Это в себе это закладывает, так сказать, некие основы будущего кризиса, о котором будет рассказано в следующих разделах. Но мы сейчас будем читать вот этот раздел с 1 по 11 главу, он очень интересен, и мы в следующий раз будем говорить о том, что же за заговоры, что же вообще там за борьба за власть разворачивается еще при живом Давиде, когда он становится стар.
Ну вот, дорогие друзья, как всегда, мы завесили некую интригу, встречаемся в это же самое время, в следующий четверг, на этих волнах. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.